Родительский вопрос.
Здравствуйте, дорогие друзья. Рады слышать вас, рады видеть вас здесь у нас в эфире радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. Рядом со мной Александр Милкус, обозреватель «Комсомолки». Здравствуйте, Александр Борисович.
Здравствуйте.
У нас в гостях сегодня Максим Лазовский, заместитель генерального директора корпорации «Российский учебник». Максим Борисович, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте. Говорить мы сегодня будем про учителей, про взаимоотношения между учителями и то, как это сказывается на наших с вами детях. Ну, у нас же мы всегда говорим про детей, это важно, да? Это наше будущее, это наше все. Смотрите, есть замечательная совершенно история из Новосибирска. Там судят директора школы. Директора школы судят за то, что он якобы, ну, по материалам следствия, он избил ученика. Он чуть не задушил его. Так считает следствие. Вот. Как все было? Как все было, как рассказывают нам, ну, наши корреспонденты, они провели собственное расследование. Значит, парень на уроке ОБЖ, девочка у него отобрала учебник. Он отобрал у нее и, соответственно, бросил там куда-то вперед.
Обычная история.
Ну,
к сожалению, или к счастью, ну, обычная.
Ну, дети балуются, давайте так скажем.
Да. Нормальные дети балуются.
Да, вот. И в этот момент, значит, зашел директор. Он, значит, чуть не попал в директора, когда выбросил учебник этот. Вот. И, значит, директор его вызвал к себе. Ну, там то ли в кабинет, там, то ли еще куда-то. Ну, в общем, отозвал в сторону. У них произошел разговор. И после этого парень сказал, что он меня душил.
Не-не-не-не-не. Тут, понимаешь, вот нюанс не в этом. Нюанс в том, что его встретила после этого учительница, и которая и сказала: а, я вижу, у тебя там типа пятно на плече, значит, он тебя душил. И об этом нужно рассказать следственным органам. Мальчик не сам жаловался, его на это, на вот эти вот показания спровоцировала учительница.
А учительница у него спросила: он тебя душил? И мальчик сказал: да, душил. Причем, как потом сам парень признался, да ничего такого не было, да, он мне положил руку на плечо, ну, как обычно бывает, когда наставник, ну, старший, да, разговаривает с младшим, да, кладет руку на плечо, вот, и он говорит: я этой учительнице сказал, ну, просто со злости, потому что я был обижен на тот момент на директора, просто со злости сказал: да, душил. И понеслась.
Ну, мы же понимаем, что учительница не просто так, это же учительница раздула этот конфликт,
да.
Она договорилась,
она, кстати, убедила. Она, кстати, ни при чем, получается.
Да, она вообще убедила, чтобы подать на этого директора в суд. Понятно, что она таким образом решала свои личные вопросы, может быть, у нее была обида на этого директора и тому подобное. Мы об этом говорим. И мальчик в суде от своих показаний отказался, но директора уже...
И другие дети, которых тоже опрашивали, которых допрашивали, у которых записывали показания, и они говорили: да, я все видел, лично своими глазами подсматривал в ту замочную скважину. И так 20 человек все в одну замочную скважину подсматривали. Вот. Они тоже сначала сказали, что все видели, а потом начали уже отказываться от своих показаний.
Но там интересная деталь, что замочную скважину следствие сделало само, когда они сняли замок с двери директорского кабинета.
Ну, в общем, детали истории понятны. Она, честно говоря, удивительна. Да? Здесь налицо учитель не совсем доволен своим директором и решил, скажем так, свести счеты. Еще одна.
Нет, история. Вообще, да, мы говорим сейчас не об этих вот детях, побаловался, кинул учебник. Ну, бывает, скажите мне, у кого в классе таких истории не происходило. Мы говорим о том, как в школе, насколько сложная обстановка, насколько сложная атмосфера. Вот еще одна история из Челябинска. В Челябинске сейчас следствие и прокуратура, не знаю, мучают, наверное, я бы так сказал слово, директора детского сада. Она не оформила отпуск на 3 дня, а поехала на курс. Она мать-одиночка, у нее 2 детей. И она поехала на курсы массажистов. Она договорилась с администрацией о том, что она эти дни потом отработает. Кто-то, явно, что это из коллектива этого детского сада, потому что больше-то никто и не знал, написал анонимку в прокуратуру. И, казалось бы, ну, плевое дело, и что тут такого? Да? Но машина заработала, женщину обвиняют в мошенничестве, что она незаконным путем получила 3000 рублей.
Ого!
Она сидит дома под домашним арестом, не работает, в садике нету директора, Вот такая вот прекрасная еще одна история. И вообще непонятно теперь, что этой женщине делать, потому что она говорит, если у меня будет судимость, то кто меня возьмет? Это в Челябинске, еще раз повторяю, кто меня с судимостью возьмет, а я профессиональный педагог, и я так понимаю, что неплохой педагог, потому что вот я смотрел откликов по поводу того, что ее так вот с ней поступили, в общем, достаточно много именно в поддержку. Вообще такое ощущение, что у нас правоохранительным органам больше нечем заниматься, как ловить.
Но это отдельная программа. За 3000 рублей, это отдельная, да, программа, обязательно вы услышите у нас на радио «Комсомольская правда». А здесь, Максим Борисович, да, говорим про учителей. Насколько вот эти ситуации типичны? Или все индивидуально, каждую надо разбирать по-своему? Здесь коллектив может быть хороший, здесь коллектив может быть плохой.
Вообще, что вот вы проводили исследование, да? Что, какая сейчас обстановка в учительской?
Ну, я отвечу на первый вопрос. Действительно, каждая ситуация индивидуальна, и нужно смотреть, сочетание каких факторов привело к такому исходу, к такому развитию событий. Я же могу, наверное, ссылаться на более общие какие-то цифры и наблюдения, которые мы регулярно проводим вместе с нашими партнерами из Высшей школы экономики, и многолетние исследования, например, образовательной инфраструктуры, в которой педагогические кадры и административные кадры являются существенным компонентом, говорят о том, что они в значительной степени влияют на то качество образования, те качественные результаты, которые мы имеем в нашей общей школе. Вот, например, согласно опросам, на вопрос, какие факторы, по вашему мнению, в наибольшей степени влияют на достижение высоких образовательных результатов, наряду с наличием материально-технической базы, квалифицированными педагогическими кадрами, качественными управленческими командами, все больше на первый план выходит вопрос климата, психологического, эмоционального климата в коллективе, в школе. Отношения учитель-учитель, директор-учитель, учитель-ученик, они все больше начинают появляться на радаре наших управленцев.
А что получилось? Почему вдруг раньше мы... Я честно говоря, вот представить, что мы лет 5 назад бы такую передачу делали, ну, мне сложно. Мы бы не говорили об этом. Сейчас вот как раз об атмосфере, об обстановке в школе, я думаю, что и слушатели нас поддержат. Это действительно серьезный вопрос. И самое интересное, и в ваших опросах, и в опросах, которые мы проводили, многие учителя не говорят про зарплаты, хотя мы знаем, что вот у учителей у нас такое вот убеждение, оно во многом правдиво, если мы не берем 6 регионов, где учительская зарплата выше, чем средняя по экономике, а в остальных ниже, да, но все равно учителя в вопросах, как вам живется, что вам происходит, в анонимных вопросах, у вас же тоже проводили анонимный опрос, как я понимаю,
не исследование. Экспертов, вполне конкретных опрашивали.
А, экспертов, да, ну, в любом случае, не говорят про зарплаты. Не говорят, говорят, что вам нужно для спокойной, нормальной работы. Обстановку в школе, нормальную обстановку в школе. Что за этим стоит? Вот у меня есть своя версия. Дело в том, что вот у меня такое впечатление, что последние годы, когда школа стала гоняться, или там от нее школы стали требовать каких-то очень серьезных результатов, обстановка начала ухудшаться. Вот эти все бесконечные, которые с этого года ввели еще всероссийские проверочные работы, и ОГЭ, и ЕГЭ, когда вот давай результат, давай выдавай результаты, чтобы у тебя было хорошо с точки зрения показушности. Потому что, как я понимаю, хорошие результаты по тому же всероссийской проверочной работе абсолютно не означают хорошего климата в школе, и хорошего климата в классе, и того, что детям интересно, счастливо живется в обучении. Вот в этом. Вот в чем у меня такое впечатление, проблема. Мы как раз недавно проводили в той же школе, в институте образования, исследование по так называемый такой термин есть, резилиентные школы. Переведу быстро на русский. Это школы, которые оказались в сложной социальной ситуации и смогли из этой ситуации выбраться. То есть это школы, где школы в моногородах, где закрыто производство, где очень тяжелая обстановка социальная. Да. Это школы в пригородах, которые находятся, ну, достаточно в маргинальных районах. Это школы, которые находятся в районе, где там бывает несколько пенитенциарных, то есть тюремных, тюремных заведений, и люди, освободившись, остаются там и живут, некуда деться. И есть такие целые поселки, где люди, выйдя на свободу, там и так и живут. У них тоже есть школы. Это называется сложная социальная ситуация. Так вот, эти школы выходят только при условии, когда есть сплоченный, крепкий коллектив.
Вот как сделать так, чтобы был сплоченный крепкий коллектив? Давайте мы продолжим буквально через 2 минуты, дорогие друзья, никуда не переключайтесь. Валентин Алфимов, Александр Милкус в студии. У нас в гостях сегодня Максим Лазовский, заместитель генерального директора корпорации «Российский учебник».
Родительский вопрос. Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном. Родительский вопрос.
Итак, мы возвращаемся. Валентин Алфимов, Александр Милкус здесь, в нашей студии. И в гостях у нас сегодня Максим Лазовский, заместитель генерального директора корпорации «Российский учебник». Говорим мы про учителей, насколько важно хорошее отношение в коллективе, в школьном, и как это отразится на наших с вами детях. Что сделать, чтобы в школе был хороший коллектив? Чтобы отношение в школе был хороший коллектив. Во-первых, давайте, кто за это отвечает?
В первую очередь отвечает директор. Угу. Конечно же, понятно, что есть запрос у родителей по отношению ко всему педагогическому коллективу, но главную роль здесь играет, безусловно, директор. И от качества управления, от качества его административной команды в значительной степени будет зависеть то, какой будет и климат в школе. Примеров тоже масса. Часто родители отдают детей в школу только потому, что там хорошая атмосфера.
Да, это правда, это правда. Вот есть две мотивирующие такие линии, да. Одна – это хорошая атмосфера, вторая – в этой школе эта школа попала в хорошие рейтинги.
Ну, она заставляет или умеет заставлять детей учиться и добиваться хороших образовательных результатов.
А мне кажется,
это часто видишь... бывает... очень сложно совместить.
Вот.
Потому что
вот это самое главное.
Добиваться и заставлять... И совместить это с хорошей атмосферой, далеко не каждому директору это удается.
Хорошо. Что важнее, хороший коллектив или хороший...
Высокий образовательный результат.
Да, или высокий образовательный результат.
С какой точки зрения смотреть? Важно и то, и то. Если мы смотрим с точки зрения родителя, скорее родители... Опять же, зависит от них. Какая-то часть предпочитает муштру и результаты, какая-то просто, чтобы ребенок хорошо проводил время. С точки зрения государства, наверное... Больше фокус должен быть на образовательных результатах, потому что мы должны, как государственные деятели, понимать, какой продукт, извините за это слово, мы получаем на выходе из школы, и что он потом сможет привнести в экономику, какую ценность он сможет создать за счет тех навыков, компетенций и знаний, которые он получил в школе. Конечно, тогда здесь больше упор на образовательный результат. Как найти этот баланс? Ну, это общая задача и управленцев, и педагогов, и родителей, и профессионального сообщества.
Ну, я вот принципиально не соглашусь с Максимом, как сейчас буду это, погонами хвастаться. Я председатель общественного совета при Министерстве просвещения по независимой оценке качества образовательных услуг.
Здесь должны быть аплодисменты.
Да, здесь вот. Дело не в этом. Дело в том, что я просто стал разбираться в этой истории. Я глубоко убежден, что государство не должно быть заинтересовано в высоких образовательных результатах, как самоцели системы образования. Если мы в школе подготовим креативного, умного, толкового, умеющего учиться, умеющего коммуницировать, понимающего, где эти знания взять, ребенка, который не боится учителя, который не боится директора школы, который готов с ними коммуницировать, не хамить, а нормально общаться, мы получим более качественное поколение, которое может учиться, которое может... Ну, посмотрите, мы не так давно были в гостях в школе Летова. Это частная школа, которая возникла в этом году, открылась на деньги нескольких меценатов, и там построили такую очень современную систему образования. И вот учителя в этой школе мне рассказывали, что первую четверть они занимались тем, что они отучали учеников бояться учителя. В нескольких современных школах, гимназиях, в Летово, в Хорошколе, я знаю, что есть и в государственных, вообще двери в учительскую стеклянные. То есть, что туда можно зайти, вы видите, что делают учителя, вы видите, что можно к нему подойти, пообщаться и тому подобное. У нас же общая основная практика – двери в учительскую закрыли. Ты туда попасть не можешь. Это святая святых. Когда тебя вызвали к директору, это все, все, бойся, дрожи, как осиновый лист и тому подобное. В школе нету
того... Александр Борисович, меня на работе к директору вызывают, я уже боюсь.
Так это у тебя заложено со школы, кстати. Конечно. Поздравляю тебя. Это как раз вот эти вот инстинкты бояться. Бояться собственного мнения, бояться собственной ошибки.
Да я и вас побоюсь.
Это заложено... Так, я не директор. Все. Но дневник приготовь. Вот эти вот вещи, они закладываются в школе.
А как вы считаете, это можно масштабировать? Ведь Летово, Хорошкола – это единичные, очень специфические и специально организованные примеры. У нас больше 40 тысяч школ в стране. Как везде в 40 тысяч школ нужно сделать стеклянные двери. А на самом деле это нужно сделать стеклянное сознание директора,
да,
и учителей.
Да.
Вот мы о чем говорим.
Да.
Вы сами прекрасно понимаете, что образование – чрезвычайно консервативная среда. И мы пройти должны огромный путь, чтобы это мышление, эта ментальность поменялись. Как этого добиваться?
Я не знаю, как. То есть я думаю, что история должна быть такая. Вот такие отношения должны стать модой. Вот модой, трендом, что они так приняты. Вот так хорошо. Но у нас, естественно, вот у меня сегодня... У меня вышла публикация про то, как в Германии сейчас стараются перестраивать школы, понимая, что через там, несколько лет в школы придет дополненная реальность, виртуальная реальность, и совсем по-другому надо будет учить детей. Да? И они говорят о том, что вот так, как учили раньше, уже все равно мы учить не сможем. Будут новые технологии, и они все равно будут выталкивать учителей. Либо, как в истории с нами, они будут на периферии, то есть школа будет продолжать вот эту вот традицию фундаментального тяжелого образования, дети не очень будут понимать, зачем это нужно, зачем нужно это все изучать, а рядом будет развиваться, вот как у нас сейчас это и происходит, зеленеть, колоситься и пышным цветом расцветать, частная образовательная система, которая сейчас уже по деньгам сравнялась с деньгами, которые там лет 10 назад зарабатывали все репетиторы страны. Это как раз коммуникации, это как раз развитие современных навыков и тому подобное. Так вот, вот у меня полное ощущение, что... Я почему начал говорить? В откликах к этому материалу мне написали опять. Оставьте в покое нашу школу, пусть наша школа вернется к советским временам, и там будет все хорошо. Так вот, у меня все больше убеждение, что наша школа от советских времен никуда не ушла.
Есть в этом определенный, конечно, резон. Я бы вернулся к учителям, то, с чего мы начали. Ведь чтобы появлялись креативные, творческие, развитые дети, должны быть такие же и у учителя. Что нужно для этого сделать? И вот поскольку вы начали говорить о международном опыте, приведу тоже буквально пару примеров. А у нас как раз обратная тенденция. В Азии, в некоторых европейских странах учителей от административной нагрузки сознательно освобождают. Там штат административных работников и их доля в структуре общего штата, она выше гораздо, чем у нас. Мы знаем прекрасно оптимизационные все наши веяния, шаги, когда административные работники сокращаются, а их функционал переводится на и перекладывается на учителей.
Ну, да.
с тем, чтобы повысить им хотя бы зарплату. Они за это получают доплаты какие-то. Но сама система, получается, уже закладывает такие вещи, которые не позволят учителям быть более проактивными, продвинутыми, более открытыми, с зеркальными, так сказать, дверками сознания.
Я хотел вот что сказать все-таки. Для того, чтобы изменить атмосферу в школе, для того, чтобы не боялись, не надо тратить деньги на стеклянные двери. Надо понимать, что вот этот барьер мешает, что надо переходить на современные отношения с детьми, с подростками. А наша школа к этому не готова.
Александр Борисович, как только у нас учителя начинают переходить на современные отношения с детьми, с подростками, их сразу начинают обвинять в педофилии, говорить, что вообще таких учителей быть не должно, и причем говорят это не кто-нибудь, а родители.
Да. Нет, но я не думаю, что
поэтому
про
здесь...
педофилию, но то, что запрос у родителей на муштру, на натаскивание на предметы у большинства родителей. Это точно. Это вот ты абсолютно прав.
Это значит, то, о чем мы сейчас говорим, это не проблема школы. Это проблема родителей, это проблема сознания, в принципе, советского человека. Советского урока я сейчас говорю, ну, потому что мы все советские люди до сих пор. Даже я.
Я бы это не назвал проблемой, я бы назвал это некой трансформацией, которая тяжелая происходит, и мы пытаемся от советского сознания перейти, пока сами еще не знаем к чему. Но если мы хотя бы даже реализуем наши федеральные государственные образовательные стандарты, в которых индивидуальная образовательная траектория заложена как некая сущность, к которой все должны стремиться, то это уже будет огромный шаг вперед. И опять же, возвращаясь к учителям, их, значит, нужно готовить соответствующим образом, open-minded, так сказать, чтобы они были в педагогических вузах, значит, нужно программы подготовки корректировать, актуализировать в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и теми задачами, которые стоят не только перед школой, а на самом деле перед государством. Потому что если мы хотим технологический прорыв, в этом наша стратегия, эта стратегия должна влиять на ту систему подготовки кадров и предкадров, то есть учеников, которые есть сейчас.
Давайте сейчас сделаем небольшой перерыв. Еще после новостей сразу вернемся. Валентин Алфимов, Александр Милкус. И у нас в студии в гостях сегодня Максим Лазовский, заместитель генерального директора корпорации «Российский учебник». Никуда не переключайтесь, дальше будет еще интересней.
Родительский вопрос. Максим Шевченко.
Я вот за что люблю «Комсомольскую правду», сегодня «Комсомолка», не устану это повторять, является практически единственным СМИ в России федерального масштаба, которые дают реальную картину страны.
Радио «Комсомольская правда». Нас есть за что любить. Родительский вопрос.
Мы возвращаемся в эфир радио «Комсомольская правда». Валентин Алфимов, Александр Милкус. Говорим про учителей, про то, как сделать так, чтобы у нас учителя были модные, стильные, современные. Ну, это если так, в двух словах, да?
Не подсиживали друг друга.
Да, именно так. Максим Лазовский у нас в гостях, заместитель генерального директора корпорации «Российский учебник». Смотрите, дорогие друзья, если посмотреть на учителей, которые выигрывают конкурсы «Учитель года», они же очень сильно отличаются от всех остальных, от основной массы. Ну, поэтому они, собственно, и выигрывают, да? Но они как раз те самые молодые, прогрессивные, готовые зачастую на равных общаться с детьми. Они это ставят себе в заслугу, и высокое жюри ставит им это в заслугу и дает им за это призы. Они же откуда-то появляются, мы в прошлой части как раз говорили о том, что надо менять систему образования, надо менять там подготовку учителей и так далее. Но эти же вышли оттуда же, и они следующего поколения, а основная масса у нас предыдущего поколения. Ну, может быть, дело не в системе подготовки учителей?
Нет, понимаешь, уникальная вещь в том, что при том, что у нас 94% педагогического состава женщины, как правило, побеждают мужчины. В финале конкурса «Учитель года 2018» было 5 ребят, 5 мужчин. Ни одной женщины, девушки в финал конкурса не пробились. Обалденные ребята, просто потрясающие, до 30 лет практически все, там один постарше немножко, прекрасно сидящих, вот что меня поразило, прекрасно сидящие костюмы на них, отлично себя держат на сцене актеры. Прекрасно знающий предмет, но тоже очень интересная вещь. Вот победил Алихан Динаев, он из Чечни, его выращивали.
Что значит его выращивали?
Я специально разговаривал с руководителями управления образования в Грозном. Они заметили молодого, интересного, молодого, талантливого, толкового преподавателя в Грозненском университете. Вот. И пару лет сманивали его в школу. Угу. Сманивали, а вот приди, а вот может быть тебе интересно, а может быть тебе интересно со школьниками, а попробуй вот это. Искали ему доплаты и тому подобное. То есть они вот создают вот такие вот точки роста, и это абсолютно правильно. То же самое в Москве. Я был на... Вот мы, кстати, с Максимом вместе были на Международном салоне образования, я там попал как раз на одну секцию. Я зашел не к началу, к середине. И я не понял, сидело просто человек 10-15 на сцене, молодых красивых девчонок из парней там лет 30. Я пытался понять, кто это. Они разговаривали про то, как заинтересовать школьников обучением. Оказались молодые директора, заведующие завучи школ. Вот. И им бы оппонировали такие же ребята, которые в зале тоже занимаются, значит, ну, там часть руководят частными образовательными учреждениями, часть государственными, но тоже лет по 30. То есть такая волна появляется. Но она появляется тогда, где, в тех местах, где их поддерживает областное или там региональное управление, и где создают специальные программы по поддержке вот таких вот ребят, помощи их. Вот история Динаева меня просто поразила. Они точечно выискивают ребят для того, чтобы привести в школу. А когда вот такой вот лидер появляется в школе, перестраивается сама система отношений в школе, потому что вот за ним уже, за ним бегают дети, за ним начинают бегать и учителя. Потому что, ну, понимают, что вот конкурировать сложно. Вот, кстати, он рассказывал интересную вещь. Когда он пришел в школу, проанализировал, говорит, ну почему в средней школе дети очень загружены домашним заданием? Выяснилось, очень простая вещь, мы это все знаем, каждый предметник считает, что его предмет самый главный, и задает как можно больше домашних заданий. Он их свел вместе и сказал, ребят, давайте мы все-таки договоримся. Вот сегодня физик задает больше заданий, значит, ОБЖ будет меньше заданий, там биология. Давайте просто распределим домашние задания так, чтобы детям было комфортно делать его и выполнять то, что нужно. Легкая, простая вещь, да? Но он сделал уникальную для нашей школы историю, когда он свел предметников вместе. Они сидят все в одной учительской. Они сидят, обсуждают, я не знаю что. Но вот обсудить загрузку детей, наверное, это для них просто открытие. И когда Алихан вот это рассказал на финале конкурса «Учитель года», на последнем конкурсе, ему зал аплодировал. А, большое открытие, понимаешь, договориться между учителями разных предметов, чтобы не загружать
хорошо
детей домашние задания.
Хорошо. Собственно, сейчас мы подобрались к нашей главной проблеме, к нашей главной теме, почему, ну, к отношениям между учителями. А почему раньше учителя не могли до этого договориться? Потому что отношений в педагогическом коллективе нет.
Мне кажется, это было обусловлено теми образовательными программами и стандартами, которые существовали. Они были в первую очередь нацелены на передачу знаний, предметных знаний. Это сейчас мы только подступаемся к смене этой парадигмы, говоря о метапредметности, говоря о развитии каких-то мягких навыков и так далее, и так далее, и так далее. И в силу этого, возможно, стали вот такие вот истории и кейсы получаться. Но ведь раньше были экспериментальные школы, и там тоже директора действовали по-другому, и педагоги действовали по-другому. Просто этот опыт не очень сильно тиражировался. А сейчас, как я вижу, государство и в лице Министерства просвещения ставят все-таки такую задачу, по крайней мере, подход к снаряду, попытаться это масштабировать.
Не знаю,
через федеральный
государственный
образовательный
стандарт. Я вот учился в экспериментальной школе 760-я, там на Ярославке у нас здесь, на пересечении Ярославки и МКАДа. Из всего экспериментального, то, что у нас было, это у нас в классе стояли конторки. Поэтому полурока мы сидели, писали, а полурока стояли, писали. Собственно, это был весь эксперимент, который у нас был.
Тоже неплохо, это здоровье, сберегающие технологии, хоть на это решились. Тоже неплохо.
Хорошо, если возвращаться к отношению в педагогическом коллективе, директор, понятно, директор все держит у себя, директор подбирает, собственно, коллектив, который должен быть хорошим, с одной стороны, именно хороший коллектив, хорошие отношения в коллективе, с другой стороны, директор понимает, что они должны дать знания, и дети должны оттуда, из этой школы, выходить умные. А в учительской? Кто главный? Ну, там же директора нет. Директора в учительской нет. Как регулировать отношения между учителями в учительской? Или это взрослые люди пускай сами разбираются?
Ну, я думаю, что все зависит от сложившейся атмосферы. За атмосферу все-таки, конечно, это директор и завучи в основном отвечают. Ну и родители, кстати. Родители в последнее время играют очень важную роль в жизни школы, потому что родитель такой контролирующий, организующий орган, и многие учителя их реально боятся. Потому что если раньше вот учитель сказал, все, и директор школы, и дети – все вот приняли вот так, как есть. А сейчас родители совершенно спокойно. Вот мы начали эту историю с того, что уголовные дела завели на директора детского сада и директора школы. В данном случае, конечно, учителя их спровоцировали. Но точно так же жалобы пишут родители. И многие стараются с такими вот склочными родителями не связываться, а таких тоже достаточно много.
Это вот правда. Но что касается климата учительского, во-первых, понятие учительское, как мне кажется, оно трансформируется. Сейчас вся школа – это одна большая учительская. Особенно с появлением новых школ, с новыми образовательными пространствами, где все распределено, где сама среда является третьим педагогом. А что касается взаимоотношений, вот та система менторства, которая вот буквально пару-тройку дней назад прошла новость о введении ведущих, старших педагогов, которую по-хорошему надо внедрять и отрабатывать, она вполне возможно могла бы многие вещи и напряжение просто снять, когда бы вот выискивали молодых ребят и дальше вели их и выращивали. Мало того, и готовили их к тому, чтобы они становились директорами, самые успешные из них. Это тоже, кстати, важный момент. Очень многие директора в российских школах, они же не проходят подготовку специальную для того, чтобы перед тем, как стать директором, они получают свои навыки уже на марше, когда их назначили. А этому уделяется большое внимание, в том числе и за рубежом.
Но я знаю, что вот московских директоров готовят просто как, я не знаю, как камикадзе, как космонавтов. У них есть тимбилдинг, они собираются, мне кто-то из директоров рассказывал, что прошли обучение в каком-то институте, просто, ну, наверное, выживание на каком-то острове было легче. То есть у них там их действительно прокачивают по полной программе, но все равно в Москве 700 школ. Я знаю, что в департаменте образования вот они переживают, потому что ну, подобрать на все 700 школ современных продвинутых директоров очень сложно. Даже в Москве, при том, что они получают вот хорошие зарплаты и держатся за них. Вот как раз это и проблема, потому что убрать директора, который не справляется или который уже долго находится в этой должности и, в общем, как говорится, мышей не ловит, это очень сложная ситуация. Вот буквально недавно по жалобе одной из родительниц я разбирался в истории школы на Северо-Востоке. Там сняли директора, чуть ли не с ЧОПом там его выводили, когда открыли сейф, оказалось, что там 2 миллиона рублей наличными и пистолет.
Ужас, вот. Ужас. А, вот у директора деньги есть, совсем обалдели.
Ну, 2 миллиона наличными, это, наверное, как-то странно, да?
Александр Борисович, ну, мы с вами говорили, что, по-моему, у директора школы образовательного центра, да, вот этого вот, куда входят там 3 школы, 3 детских сада, там еще ну, что-нибудь. Мы с вами говорили, что у него зарплата 700 тысяч в Москве.
Да,
может быть. Ну, 2 миллиона накопить, слушайте, ну, это реально. Ну, давайте посмотрим.
Держать дома на работе в сейфе? Ну, ладно.
А хорошо. От жены заначка.
А, понял.
Ну, хорошо. А жене сказал, хорошо, что у нее 150 зарплат. Вот и все. А копит на подарок жене на круиз. Ну, например. Да? Давайте сейчас сделаем небольшой перерыв. А как отношения среди учителей влияют на детей? Это самое важное. Как раз об этом поговорим буквально через 2 минуты. Никуда не переключайтесь. Валентин Алфимов, Александр Милкус. У нас в гостях Максим Лазовский, заместитель генерального директора корпорации «Российский учебник».
Родительский вопрос.
Товарищ адвокат! Адвокат!
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Родительский вопрос.
Итак, мы возвращаемся, втекаем в нашу заключительную часть нашей программы. Валентин Алфимов, Александр Милкус. И у нас в гостях сегодня Максим Лазовский, заместитель генерального директора корпорации «Российский учебник». Как к специалисту вам обращаюсь, Максим Борисович, как, ну, по непосредственному вашему профилю, а есть у вас какие-нибудь учебники для учителей, которые...
И пособия для директоров.
Да, и пособия для директоров, которые объясняют, как надо общаться между собой, с детьми, с родителями, чтобы у учителя была памятка всегда, чтобы он не только по настроению своему действовал, а мы знаем, что у нас большая часть женщин-учителя, и многие могут быть достаточно эмоционально. Ну, чтобы была памятка, свод правил. С детьми надо разговаривать вот так, с коллективом вот так, а с родителями вот так.
Очень хороший вопрос, спасибо. Что касается отношений с детьми и развития того же, например, социально-эмоционального интеллекта детей, у нас буквально вот недавно появился совершенно новый продукт, именно учебно-методический комплект по развитию эмоционального интеллекта у детей. То есть как практически с начальной школы мы можем этот компонент у ребенка развивать. Что касается подготовки самих педагогов и управленческих команд, то у нас есть специальные отдельные методические службы, которые этим занимаются, которые им рассказывают и о том, как пользоваться нашим контентом, нашими материалами, ну и в том числе, как это использовать в учебном процессе и правильно его выстраивать. Плюс мы, естественно, стараемся развивать новые формы цифровые, потому что цифровая сфера будет преобразовывать педагогику, преобразовывать коммуникации между участниками образовательного процесса. Наша образовательная платформа «Лекта» позволяет уже решать эту задачу. Там есть не только контент, не только наши учебники в электронном виде и в интерактивном виде, но и то, как этот материал можно подавать детям, отслеживать их индивидуальную динамику, отслеживать их индивидуальные результаты. То есть сами технологии уже начинают в том числе эти отношения регулировать и улучшать.
Ну вот я вот, кстати, готовился к этому эфиру и посмотрел учебные пособия. Да, я готовился, серьезно. Вот могу показать домашнее задание. Вот домашнее задание у меня есть. Я посмотрел, как в педагогических вузах готовят учителей, и если у них курсы или там курс учебный по психологии учителя. Как ты должен себя вести? Да, он должен быть стрессоустойчивый, как мы понимаем, да, учитель. Так вот, интересное требование. Именно как это преподают в педагогическом вузе педагогу. Учитель – это организатор учебного процесса в школе. Он источник знаний для учащихся как во время урока, дополнительных занятий, консультаций, так и в рамках, вне рамок учебного процесса. Современный учитель должен быть социальным психологом. Значит, и вот это все вот такое трам-тарарам-тарарам-тарарам, никаких вот конкретик, вот методик, как себя вести вот с такими-то учениками, как себя вести с коллегами, как выстраивать отношения. Тут вот нет, тут вот эти вот громогласные такие заявления, да. Главным постоянным требованием проявляется к педагогу является любовь к детям, к педагогической деятельности, наличие специальных знаний, широкая эрудиция, высокий уровень культуры. Учитель должен быть, не дальше там, он должен быть общительный, у него должен быть, он должен обладать артистичностью, веселым нравом, хорошим внешним видом. Ну, вот это, знаете,
не
вот
поспоришь.
Такие вот пожелания, хотелки, да, которые, ну, не являются основой для обучения того же самого учителя, как себя вести. Ты расскажи, как тебе быть артистичным в школе, да, и у тебя 6 уроков в
день. Переигрывать.
Да. Вот, или там еще что-то такого плана.
Хорошо. Ну, пожалуй, самый важный вопрос в нашей программе. Как отношения между учителями могут сказываться на детях? С одной стороны, мне кажется, никак. Потому что дети коммуницируют с учителем ровно на уроке. Учитель, когда заходит на урок, должен отбрасывать все, что у него происходит в жизни, должен отбрасывать все, что происходит в учительской. Вот эти все проблемы, где-то с кем-то поругался, на работу ехал, там, не знаю, там его машина обрызгала. Все должен отбросить и заниматься обучением детей. Но мы понимаем, что это нереально.
Но дети очень чуткий инструмент. Они прекрасно знают взаимоотношения между учителями в коллективе. Совершенно легко умеют манипулировать этими историями. Да? Я думаю, что у нас в эфире как раз и прозвучит песенка «Чижа», да, про взаимоотношения в учительской. Как раз там очень четко показано, что дети...
Ну, прям финал программы и поставим.
Дети, да, прекрасно знают и понимают, как манипулировать теми же учителями для того, чтобы достичь определенных своих преференций. И это нормально. Так же происходит в любом коллективе взрослом. Поэтому тут вопрос в том, что я помню, что как-то Жванецкого спросили, как воспитывать ребенка, да? Он дал один совет личным примером. То же самое в школе. Если учитель приходит в класс, требует там что-то такого, но выходя из школы, ведется совсем по-другому, и вот как мы начали с истории, да, подставляет другого коллегу или там сводит счеты с ним, при этом участвуя в всяких провокациях и задействуя правоохранительные органы, дети все это видят, дети все это чувствуют и будут так относиться к этому учителю и к этому директору.
Атмосфера – это вещь такая трудно формализуемая, трудно измеряемая, труднодостигаемое. И, наверное, здесь в каком-то смысле это элемент удачи для какой-то школы, если собрались хорошие люди, учителя, а не только хорошие ученики, которых отобрали селективно там на экзаменах, и они видят своей задачей как раз вот передачу каких-то ценностей, скорее даже, а не только знаний. И мы ведь на самом деле не уникальны. Весь мир думает над тем, как поменять парадигму образования. Мы идем, мир идет к тому, чтобы от учителя-центричной системы перейти к ученика, системе, направленной на ученика. И это коренной слом, который еще неизвестно, какие получит и обретет формы. Поэтому тут мы только в начале пути, и эти методики, эти лучшие кейсы нужно как-то выявлять и распространять, и давать пользу другим.
Да, вот то, что говорит Максим, это очень интересно. У нас вот действительно меняется парадигма отношения к образованию, когда дети пришли в школу, единственный источник знания – это учитель, он тебе сейчас все расскажет. Если ты учителя не послушал, значит, все, ты пропустил. У тебя есть смартфон, у тебя есть Google, ты все проверил, посмотрел, и ты
сделал это быстрее, лучше учитель.
Сделал быстрее, да. И ты не понимаешь, а что вот этот человек у доски, он что делает? Он требует домашнее задание и там жалуется.
Мы сейчас договоримся до того, что учителей надо вообще всех сократить, они не нужны.
Нет, меняется их роль. Как вот западные наши коллеги говорят, смещается в сторону эмоциональной поддержки, инструктивной поддержки в конструктивном ключе, организации работы в группах. То есть он становится тем самым ментором, а не назидательным каким-то вот элементом школы, который позволяет ребенку раскрываться и находить свой путь, и чувствовать себя увереннее в жизни. Вот к чему идет современное образование.
Ну, условно говоря, это не страшилы из «Железный человек», а лев, который вот добрый, и он ведет куда-то... Вот что точно, вот я понимаю, я читал много исследований о том, обойдется ли школа современная или там школа будущая без учителя. Вот 100% не обойдется. Какие бы ни были новые образовательные технологии, там, дополненная реальность и тому подобное, человек и маленький, и взрослый без какой-то помощи вот в этом мире, большом океане знаний, не справится сам. Ну, мы сами взрослые, да, и дети тоже прекрасно понимаем. Если есть возможность ничего не делать, то мы будем ничего не делать, или просто будем книжку читать, или в лучшем случае, да. Нужен человек, который бы взял за руку и провел. Вот это вот просто меняется отношение учителя к своей работе и те требования, которые будут к нему предъявляться.
Ну, будем надеяться,
в ближайшее время.
Будем надеяться, что все эти перемены к лучшему. Максим Лазовский, заместитель генерального директора корпорации «Российский учебник», был с нами сегодня. Валентин Алфимов, Александр Милкус. Через неделю обязательно услышимся, тоже расскажем вам много всего интересного про учителей, про детей и про наше будущее. Слушайте «Комсомольскую правду» всегда и везде, никогда никуда не переключайтесь, потому что слушать больше нечего.
В каморке, что за актовым залом, репетировал школьный ансамбль вокально-инструментальный под названием «Молодость». Ударник, ритм, соло и бас, и, конечно, ионика. Руководитель был учителем пения, он умел играть на баяне. Еще была солистка Леночка, та, что училась на год младше. У нее была склонность к завышению, она была влюблена в ударника. Ударнику нравилась Оля, та, что играла на ионике. А Оле снился соло-гитарист, иногда учитель пения. Учитель пения хоть был женат, имел роман с географичкой, об этом знала вся школа, не исключая младших классов. Он даже хотел развестись, но что-то его держало. Может быть, трое детей, а может быть, директор школы. И тот любил учителя пения, на переменах они целовались. Вот такая вот музыка, такая, блин, вечная молодость.
Родительский вопрос. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Ставрополь 105.7 FM. Севастополь 107.7 FM. Калининград 107.2 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.